Слава нашему Господу! Мы сегодня порассуждаем, и Бог даст, будем молиться в одном из вопросов. Но прежде чем мы к нему подойдем, мы коснемся одной тонкости. Почему это происходит так вот в жизни? Из-за чего? Что именно? Как это остановить, и почему оно не останавливается? Вот есть такие, говорят, места в горах, особенно если горы используются для горнолыжного спорта, где написано остановка, значит, дальше запретная зона. Причина – лавинообразное состояние. И есть моменты, когда нельзя звук издать, потому что если издашь звук, то звук создает резонанс, сваливается маленький кусочек, и потом он катится и забирает дальше все больше и больше, получается лавина. Однажды мне пришлось смотреть лавину не снежную, а грязевой поток, камни, грязь, деревья. Это был ужас какой-то. Но я не видел, как он сам несется, этот поток, я видел просто его последствия. Нам нужно было ехать в командировку, мы не могли проехать, по той причине, что, говорит, дорога разрушена. Я думал, да что вы рассказываете, дорога на Кавказе, чтобы была разрушена. И вот, не помню, или самолетами приходилось нам через Крестовый перевал перелетать, или тогда мы немножко сделали как выходные такие по работе. И вот потом я поехал на автобусе, я дороги не узнал, там дороги не было, там были камни, смешанные с землей, и настолько, что транспорт едва шел. Мы просто по долине реки шли. Когда я посмотрел на Косогор, откуда это сошла лавина, это вообще двухэтажный дом и первый этаж забило через окна грязью с камнями. Ну, как бетон получился. Бесполезно там что разбираться. Часовня осталась маленькая, интересно. И крайний дом стоял, он сохранился. А вот машина стояла на дороге. Так вот этот грязевой поток ей половину смял практически полностью. А вторая половина так и осталась целая. И машина стоит. Лавина. Если снежная, то ужас. Я расскажу такой момент. Так случилось, что один из проповедников, он когда проходил, это старая история, той страны, откуда мы выехали, наверное, лет 100 тому назад, но там интересный такой пример. И он проходил по селам, тогда городов таких не было, благовествовал, кажется, с напарником вместе, старался по возможности быть. Не всегда, конечно, это получается быть вдвоем, бывает в одиночку, ну что теперь сделаешь? И вот так случилось, что проповедь Евангелия о живом Господе настолько захватила одного из помещиков, это времена помещиков, вот, богач, что он захотел послушать. И узнав, что этот человек отправляется в какой-то город, решил его подвести. Ну, говорит, пока мест будешь ехать, как раз мне и расскажешь. Ну и вот они сидят в этой, как ее назвать, колесницей не назовешь, карета до кареты и далеко. Ну, такая вот телега, где можно крыто или как. Возница гонит лошадей. Ну, а в деревне как раз, это, знаете, такие дороги. Кто-то из вас, наверное, знает, кто-то нет. Вот грязь набили, вот она и дорога. А когда весенний паводок, то это в море все. И вот если ты эту дорогу знаешь, то ты ее чувствуешь. А с нее можно сойти на бездорожье, потому что ты дороги не видишь. Ширина дороги только на одну, ну вот, телегу. Если две телеги встретятся, то это нужно осторожно разъехаться, чтобы не перевернуться, и дальше. И вот когда они ехали, этот проповедовал со своим напарником, слушал очень внимательно барин. Заодно, похоже, прислушался и возница. И когда возница прислушался, его, похоже, внимание было настолько сзади, потому что они сзади сидят, что он немножечко не так крутнул коня, чуть-чуть, и конь чуть-чуть с дороги. И начала эта телега, в которой сидели, прыгать, но не страшно прыгать. А поскольку проповедь Евангелия глубоко зацепила за грехи вот этого помещика, то помещик сорвался и оторвался, вот так вот, если выразиться, на вот этой, на этом человеке вознице. А возница это был его слуга. И вот так пробрал. А тот, видать, барина знал. Только дал по коням. И надо же беде случиться. Встречно идет телега, валом нагруженная картофеля. То есть картофель так лежал, не вровень с бортами, а горкой. Ну, если аккуратно ехать, то, в принципе, картошку ты не растеряешь. И она насыпная была. И он как летит, и навстречу та телега. И тот мужик испугался и в сторону своих коней. А телега раз перевернулась, и вся картошка в грязь. Эти попросили, говорит, останови. Нам сюда. Как? Вы же в город. Он говорит, нет. Вот смотри, говорит, ты сорвался на возницу, возница на коней. Вот это все сорвалось на того мужика. Теперь тот мужик подымет телегу, картошку соберет, не соберет, он придет домой, сорвется на жене. Дальше пойдет и пойдет вот это зло гулять по миру. Нам, говорит, сегодня сюда. Можешь ехать. И когда тот уехал, они подошли к этому мужику, помогли поднять телегу, хотели помочь картошку собирать. А того есть такое славянское слово «оторопь взяла». То есть он остолбенел. Такого не видел. Такого не бывало. Чтобы людям, а там надо было по колено в грязь залезть. Ну, конечно, в сапогах-то они были, но мне однажды пришлось по бездорожью в машинах, соответственно, ехать. Я хотел помочь своему шоферу, чтобы там что-то сделать в туфлях городских. Он говорит, ты куда? Тут, говорит, сапоги, говорит, до колен. Сейчас, говорит, не так встанешь, и грязь, говорит, туда внутри сапог. Сиди, говорит, лучше. То нам грязь заходила в салон вездехода машины. Да? И вот, когда они помогли поднять, мужик сказал, слушай, куда вы? Пойдем ко мне. Говорит, обогреемся. Я, говорит, вас приведу в порядок. А картошка ничего, она не успеет. Вот начнет подсыхать, я ее потом заберу. Ну, там как-то они знали, как это сохранить можно. И вот он приехал, привез домой, пустая телега, картошки нету, но зла нету, огорчения нету, боли нету. Он прилетел, что называется, на крыльях, восторженный безбожник-мужик. Давай жене слушай, да ты ж там давай, ну, стол накрывай, у нас гости пока, мест они там привели себя в порядок. А тот никак не мог успокоиться, рассказывал, кого он встретил. Ну, помолились за хлеб, поблагодарили Бога. Преломили хлеба. Не в смысле хлебопреломления, но как обычно в старинку-то всегда хлеб не резанный был, а ломали там горбушки. Это потом ножи появились. Вот. И вот когда это все он еще рассказал жене в присутствии этих двоих миссионеров, так скажем, то сердца всех в избе были готовы к слышанию. И полилась благая весть. Она была принята. А если по-другому, она бы никогда не была принята. Знаете, мы можем восторгаться такими действиями. Печально, если у нас такого нет. Вот тут мы пропели псалом. Сейчас в конце дни прошли и снова собрались друзья. И в последнем куплете есть такие интересные слова. «Сколько зла на свете, но ты добрым будь. Людям принеси тепла хотя бы чуть-чуть». Расцветут прекрасные на пути цветы и расскажут всем о благости они. Бог знает, что побудило того, кто писал эти слова, написать их. Мы просто читаем верхнюю оболочку. А подлинное рождение песни неизвестно. Знаете, был интересный момент. Я, конечно, сделал ошибку, что с собой не сохранил этих кассет и не привез. Мы были груженными, когда двигались сюда, в эту Америку, страну. У меня была подборка кассет, записанная с радиостанции. И программа того момента на той радиостанции называлась «Рождение песни». И я не помню, какая песня, как она родилась, но как родилась, расскажу. Там, говорит, был момент, он засватал девушку, христианин, христианку, и буквально за неделю до бракосочетания что-то случается со смертельным ее исходом. То есть жизнь прервалась несчастным случаем, так выразимся. Конечно, для него это было, я не знаю, как сказать. Вот. он долго не мог прийти в себя. В каком плане? Христианином он так и остался. Осталась истина в нем жить, но он, видимо, никак не мог решиться на следующий повторный брак. Но его сердце было привязано к ушедшей. Не в смысле, что, знаете, ненормально. Ну, он собирался, если Бог позволит, иметь благословение на супружескую жизнь. И вот проходит сколько-то лет, и он все-таки решается сделать второе предложение. Ну, теперь мы-то уже знаем об этом. И вот он делает кому-то предложение, та дает ему согласие, проходит время и до бракосочетания. Буквально тоже так вот, считанные дни. Второй смертельный исход. И это сделало из него интересного человека. Больше никогда он никому предложений не делал. Жениться он больше не стал. И странно, это все породило в нем интересное действие. Какое? Он стал ходить и бесплатно помогать неимущим, больным, многодетным, стареньким и так дальше. И настолько добросовестно трудился в том, что он делал, и он производил какую работу, что очень многие хотели его нанять. Но им говорили, вы не сможете его нанять. Он никогда не пойдет работать за деньги. И там какой-то родился псалом. Ну, псалом, не знаю, мы привыкли понимать, что псалмы, в принципе, книга псалмов в книге Библия. Но иногда боговдохновенные песнопения и сборников хочется назвать псалмами. Но большинство песнопений даже песнями христианскими не назовешь. Но мы сегодня не об этом. Рождение песни. Рождение песни. Интересно то, что когда, говорит, ты вытащил из рва, из скалы все, поставил наши ноги на камни, то вложил в уста наши новую песнь, оказывается, хвала Богу нашему, рождение песни – это следствие того, что ты поставил меня на камни. Внутренность моя торжествует. Но сегодня мы будем рассматривать еще одну тонкость. Вы знаете, я так вот задумался, во мне пошли определенные рассуждения, переживания. Я хочу поделиться рассуждениями, поскольку эта тема еще в процессе. Но тем не менее, хлеб мне понравился. Уверен, что понравится и вам. О чем мы с вами сегодня будем говорить? Вот давайте мы посмотрим такой вопрос. В Священном Писании, если рассмотреть жизнь Иисуса Христа, о нем сказано так. Значит, явилось Слово, да? Вначале оно было у Бога, это Слово, потом оно явилось к нам, обитало с нами, полное благодати истины, и мы это видели. Следующий момент. Сказано, говорит, семя его пребывает в нем, и он не может грешить. Семя его, очень напрашивается вывод, отец, его семя, зерно, которое он дал, является сын, и это сын, пребывающий в твоей и моей внутренности, то мы не можем грешить. Второй вопрос. Если разбирать момент о том, что Иисус сказал, вот сеятель вышел сеять слово свое и подразумевает себя как сеятеля, а слова, которые он говорил, как семя, пускай будет так, то получается слово, которое он передал, говорит, не есть мое, но то, что я слышал и видел у отца. Я, говорит, передал его, я от отца, говорит, получил заповедь. Вот если, говорит, это слово мое пребывает в вас, тогда получается мы не можем грешить. Мы сегодня об этом порассуждаем. Слово Божье в свое время освобождало в свое время, но он вчера, сегодня, во веки тот же. Мы просто разбираем период времени, жизнь во плоти, когда Иисус был во плоти здесь на земле. Ты, говорит, скажи только слово, выздоровей слуга, ты вот скажи слово, вот там вот это произойдет. Ты только скажи слово. И вот эта сила производила действие. Есть моменты, где описывается, вот ты выздоровел, смотри, не греши более, чтобы с тобой не случилось чего хуже. Есть момент, когда Иисус, изгоняя демона, говорит, и впредь не входи в него. Мне напрашивается сразу вопрос. Значит, здесь получается, в данном конкретном случае, эти сказанные слова, это настолько оборонительная стена вокруг города, что как бы не хотел уловить, дьявол не сможет. А другие должны бодрствовать. Допустим, апостол Павел в послании к Галатам говорит, итак, стойте в свободе, которую даровал вам или нам Иисус Христос, и не подвергайтесь, то есть сами себя не подвергайте, не навлекайте себе приключений на голову, не подвергайтесь опять игу рабства. То есть получается, свобода дана, она получена, мы в ней стоим, но нужно в ней стоять. Что значит «итак, стойте в свободе»? Как это понимать? Интересно, следующий момент, если внимательно рассмотреть, нигде в Священном Писании не написано о том, все даю вам власть отсиживаться в крепостях и в ожидании атаки со стороны нападок дьявола. Написано, все даю вам власть наступать на всю силу вражью, ничто не повредит вам. То есть процесс движения вперед. Следующий момент. Вот описывается такое положение, когда Иисус сказал, говорит, скажите, говорит, что проще сказать, прощаются грехи или встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет что? Власть. Какую на земле? Прощать грехи. Тебе говорю, встань и иди. И вот один из моментов. Описывается это в Евангелии от Иоанна. Чтобы вспомнить, как мы читаем начало. Евангелие Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стих. И 11 стих будем рассуждать. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 стиха. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Интересно то, что если в Ветхом Завете побивали камнями, только, пожалуйста, я сейчас сделаю некоторый переход на Новый Завет, на то, что происходит в церквах, не ради критики, не ради. Может быть, в наших глазах показывает немножко неудачное соотношение и переход. Неважно. Послушайте, вот взяли человека на конкретном грехе, его нужно, согласно Нового Завета, поставить, ну, на вид. Есть моменты, скажи, один на один, два, три свидетеля, скажи, церкви. Странная картина, с этим мало кто соглашается. Если он не примет, то да будет он тебе, как мытарь и грешник. Странно. Да будет он в церкви, но да будет он тебе, как мытарь и грешник. Как же вы будете с ним встречаться на хлебопреломлении? Это вопрос так вот. Подумать. Мы сегодня его не разбираем. Не дай Бог, если происходят эти вопросы внутри семьи, как тогда быть с таким домочадцем, о котором сказано, может даже не есть вместе, не сидеть. Я это тоже сегодня не трогаю, не рассматриваю. Я рассматриваю другой вопрос. Зачастую люди бывают взяты на взыскание. Я поделюсь одним моментом. Частенько так приходил задавать вопрос, особенно когда, допустим, народ просился в члены церкви, и им задавался иногда такой момент. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь были на взыскании? Нас не интересует за что, да или нет. Причина, там два у нас вопроса. Один вопрос, если да, да. Если нам потом кто-то скажет, а вот вы знаете, вот эта семья, вот они даже такие, разытакие, они даже были. Да, мы знаем. Но нас беспокоит другой вопрос. Были вы, не были, это одно положение. Часто люди бывают на взыскании, взыскание снимается, а проблема не решается. По-другому скажу. Если подросток учился в школе и получал двойки по какому-то предмету, можно двойки исправить, но знания предмета не иметь. Кому нужна исправленная оценка с неисправленным знанием? Кому она нужна? Как часто практика жизни показала, человек, отбывший наказание, вот возьмите мирских людей, отбыл наказание, но изменение внутренности не произошло, еще ухудшилось. Если внимательно посмотреть на встречу двух разбойников с Иисусом на Голгофском кресте, то там интересная фраза. Мы, говорит, сообразно того, как жили, поступали, то и получили. Теперь вопрос. Но ведь вы же расплатились за ваш образ жизни и хождения. Да или нет? Нет. Причина. Если расплатились, все закрыто, снято, все, вы имеете гарантию на жизнь вечную. Странная фраза. Один из разбойников говорит: вспомни меня, когда будешь у тебя в раю. Я не думаю, что он сказал так. Вот когда ты придешь в рай, я тоже приду, и ты вдруг меня не узнаешь, но вспомни, что мы с тобой рядом вместе на кресте висели. Я не это здесь вижу. Я вижу то, что ты-то придешь в рай, а я ни за что, хотя и за то, что жил, как жил, расплатился. Скажите, пожалуйста, сколько в жизни мы сделали такого? Может быть, мы с людьми и выяснили вопрос? Может быть. А с Богом? Ведь, в принципе, получается, на кресте отбыл, наказание принял, расплатился, дело закрыто. Он говорит: не закрыто дело. Для людей закрыто. Для вечности вопрос, и притом решенный отрицательно. Не то, что неопределенно, спасусь, не спасусь. Нет, это вопрос, говорит, решенный однозначно. Я говорю: иду туда. Значит, ты вспомнишь. Послушайте, а сколько мы обманываем сами себя? Хуже всего, если говорим: да, забудем, проблема осталась. Примириться примирились, а проблема осталась. Развязаться развязались, а что Бог на это говорит? Он развязал, он согласен. Ведь подпись неба и печать неба ставится только при условии, если Бог на это согласен. Если по воле Его, я говорю, этот Илья говорит: я все сделал по воле Твоей, да, или по слову Твоему. Печать и подпись — это не спадание огня. А если нет? Вот здесь интересно. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Ну, побить вы побьете. Но проблема во внутренности этой женщины. Она решилась или нет? Вы от нее просто избавились, побив ее камнями. Потом она умерла, засыпите ее камнями. Но проблема в ее сердце исчезла, не исчезла. Она осознала, покаялась. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И опять наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышавшие то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и я не осуждаю тебя. Иди и не осуждаю, получается, прощаю, милость явил, и впредь не греши. У меня вопрос. Ведь написано, вот когда мы приходим к Богу, ну, чтобы было понятно, допустим, когда на людей напали живые змеи. Вот Бог дал такую власть, интереснейшую, очень интереснейшую. Какую? Всякий ужаленный должен посмотреть на медного змея, и что с ним произойдет? У него входит жизнь. То есть идет обезвреживание этого яда. Не вытаскивание яда из тела, а игнорирование этим ядом. И этот яд, даже попавший в тело, не может причинить никакого вреда. У меня возникает другой вопрос. Позвольте, я вот так вот поставлю. Всякий ужаленный и посмотревший на медного змея впредь мог быть ужаленный опять? Или больше никогда не мог быть ужаливаемым? Вопрос. Следующий вопрос. говорят то, что прививки, я не разбираю прививки, хороши они или плохи, я не это. Основаны прививки на принципе введения определенной дозы определенного яда в организм человека, чтобы в человеке выработать, называется, иммунитет. Или вооружить иммунную систему к противостоянию. Говорят, что если человек был ужален змеей и остался жив, то его кровь, она имеет иммунитет против укуса змеи. И последующие укусы практически его не берут. Не знаю, насколько это действительно. Не могу ответить. Может быть, даже. Но вот интересно то, что мы будем подходить к силе Нового Завета. В Ветхом Завете написано, ужаленный должен посмотреть на медного змея и остаться жив. Я не нашел там такого, что посмотревший на медного змея впредь никогда не будет ужаливаемым живыми. Или, если живая ужалит, то уже не будет иметь силу яд. Я не нашел этого. Не могу утверждать. Но вот в Новом Завете, обратите внимание, сильная фраза. Иди и впредь не греши. Сила. Мы немножко коснемся этого вопроса, слегка, как набросок, как наметку. Бог заостряет мое личное внимание рассуждать именно об этом. Почему происходит в нашей жизни? Мы исповедались, мы покаялись. Я раз не беру все детали, как оно должно быть, да? И вдруг происходит опять срыв. Почему? Но ведь тот, который сказал, и я не обвиняю, сказал, прощаю, сказал, иди, тот же самый сказал, и впредь не греши. Ну почему? Позвольте, скажем так грубо, если это 5 вопросов, там я не читаю их, 4, 3, 2, 1, 5, ну пускай, условно. Ну почему все 4 исполняются в нашей жизни, а 5 нет? Но ведь тот же самый, который сказал, и я не имею, прощаю, иди, он сказал, не греши. Что не срабатывает? Где причину искать? Есть написана интересная фраза, все же с ее преодолеваем силою возлюбившего нас. Сила. Если касаться этого вопроса, то есть одно место Писания, да, в принципе, не одно, но мы его сегодня только одно коснемся, в послании Иоанна. Об этом часто многие не задумываются или принципиально не хотят задумываться, потому что это не входит в рамки ихнего понимания, богопонимания. Но из Священного Писания это не вырвешь. Оно обладает силой и властью. Тем более в послании Иоанна. Почему я подчеркиваю Иоанна или подчеркиваю, допустим, Павла? Потому что столько посланий, сколько Павла послания зашли в Новый Завет, ни у кого-то нет. Сколько о любви описывает Иоанн, то уж Иоанна можно просмотреть почерк, который Бог вложил. И Евангелие Иоанна, и 3 послания Иоанна, и Откровение Иоанна. Правда? Правда. Смотри, что он говорит. 5 глава, 1 послание Иоанна. С 1 стиха читаем. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего любит рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, а заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? А кто не побеждает? Тот, кто не верует. У меня вопрос. А с какого дня считается вера? Что первое люди принимают? Вернее, кого первого принимают? Святого Духа со знамением иных языков? Водное крещение? С чего начало? Или принятие Сына Божьего своим Спасителем? Только честно. Написано, кто будет веровать и креститься. Не можешь ты креститься ни огненным, ни водным, ни духовным, если ты не принял его своим спасителем. Потому что только приняв его спасителем, во имя его ты видишь имя Отца, и пошло крещение, это следствие. Скажите, пожалуйста, то в какой момент сила Божья начинает действовать? После водного? После принятия Святого Духа? Почему этот механизм не работает? Что за причина? Мы эту тему однажды будем касаться пред всем собранием народа, чтобы все мы могли понять. Все мы могли понять, почему вопросы, которые человек должен развязать, когда принимает Христа своим Спасителем, до конца должен развязать, вдруг развязываются, когда он подходит к водному крещению и начинается исповедание. Если принципиально, послушайте, человек, принявший Христа своим Спасителем, он должен отречься от всего мира, развязать полностью и уже до водного крещения быть усыпан плодами, достойными покаяния. Давайте будем честными. А получается, Христа принять принял, во грехах ходить ходит, продолжает, потом приходит на исповедание, и только потом начинается плод принесения плодов достойного покаяния. И то не всегда, потому что к водному крещению не подготавливается. В общих чертах идет. Почему? Дальше. И вдруг получилось, что когда нужно человеку подойти к принятию Святого Духа, ему что-то мешает. И исповедание вдруг обнаруживает вопрос, который следовало бы решить, когда Христа принял своим Спасителем. Я не понял. Каким это образом эти проблемы уживались? Принял Христа, и эти проблемы продолжаются в сердце человека. Через водное проскочили, потому что они не помешали. Об этом никто не говорил, никого это не беспокоило. Я имею в виду того, кто вступал в завет с Богом. А вот когда он подошел к принятию Святого Духа, вдруг никак не может принять, оказывается, причина в том вопросе, который, ах ты посмотри, принятие Христа, неразвязанный узел. Правда странно? Знаете, и когда Бог стал открывать эти вопросы, и пришлось ими поделиться, только не ради критики, пожалуйста. И человек говорит, это, говорит, путь освящения. Я говорю, какой путь освящения? Ну вот, через 5 лет что-то открылось, через 20 лет открылось. Я говорю, это игра в религию. Послушай, эти вопросы должны были вскрыться в день принятия Христа своим Спасителем. И там должны были отсечься. Но написано, свет просвещает всякого человека, приходящего в мир. Если там была полнота света Божьего, то ты не мог сокрыться с теми неразвязанными узлами, в которых ты завязан. А тут получается, что ты наконец увидел эти узлы через 5 лет. Значит, через 5 лет ты вошел в такой поток света, в котором ты не был 5 лет тому назад? Да что это тогда такое? Скажите, пожалуйста. А вот откуда наша духовная хромота. Недоочищенные, недообрезанные, недоперевязанные, недовылеченные сердечные раны. А оттуда слабость, вялость, зараза, способность к восприятию следующих вирусов. Знаете, медицина знает такой вопрос. Если организм ослаб, если организм переутомлен, переохлажден, он склонен, способен к восприятию следующих заболеваний. А почему это он ослаб? Почему это он переутомлен? А написано, молодые юноши ослабевают, падают, а надеющиеся не утомляются. Ну, утомление это ненормальное состояние, а мы зачастую его списываем на любые обстоятельства, еще и оправдываем, мы мастера этого дела. Я думаю, что это очень серьезнейший вопрос. Очень. Вот смотрите, еще 3 места мы прочитаем, если Бог позволит, а может быть больше получится, не знаю. Есть написано «Бытия», 6 глава. Это взаимоотношение Бога с Ноем. Ну, я выборочно буду читать «Бытия», 6 глава, 8-9. стихи. Ной же обрел благодать пред очами Господа. А кто из нас не обрел? Всем же нам дана благодать по мере дара Христова. Так написано. Вот житье Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. А вот житье наше. Какое? Мы и праведные, да? И непорочные, да? И ходим пред Богом или пред людьми. Ладно, дальше. 14 стих. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, осмоли его смолой внутри и снаружи. Дальше. 16. Сделай отверстие в ковчеге, в локоть сведи его вверх, и дверь ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе, третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой. В чем заключается завет? И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобой. В чем завет? Войди, введи. 22 стих. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. 7 глава. 15-16. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни, и вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним. Оказывается, завет Бога с человеком возможен при двух условиях. Ты все сделал, ты войди, и затворю я. Если посмотреть завет, который Бог давал народу Израиля, чтобы их вывести из Египта, он сделал то же самое. Ты возьми, сделай, закали, помажь кровью перекладины и косяки двери. Зайди, затворю я. Чем? Дело в том, что Ной открыть не мог дверей, правда? А люди народа Израиля. Так или нет? Так. Тот, кто исполнит, значит, сохранится. Теперь читаем, Иеремия пишет то, что сегодня мы в начале собрания читали. Иеремия, 14 глава, 21 стих. «Не отрени нас ради имени Твоего, не унижай престола славы Твоей, вспомни, не разрушай завета Твоего с нами». Я не могу согласиться с тем, что Бог разрушает. Я не имею в виду, что они в адрес Бога критику такую ставят. Знаете, я хотел бы заострить внимание, написано в Священном Писании, если мы неверны, то он остается верен, ибо себя отречься не может. И зачастую человеку свойственно так говорит, ну, ты вот разрушаешь завет твой, да, как здесь написано, разрушаешь завет твой с нами, не отвечая нам. Нет. Вы исправьте ваше хождение, завет остается в силе. Ну, так? Так. А теперь давайте будем разбирать наш вопрос. Ведь в завет со с Богом мы тоже вступили. Что мы ему обещали? Добрую совесть. Мы из завета, из этого завета случайно не выходим? По совести живем? Если мы не по совести живем, то зачастую получается, отвергнувши добрую совесть, терпим кораблекрушение в вере. Не живем так, как хочет он, то не имеем дерзновение предстать пред Ним и получить, что бы нам необходимо было для благовременной помощи. Дальше у нас получается несогласие с планом Божьим, потому что «а я думал так, а я думала так» и так дальше. Те двое, идущие в Эммаус, «а мы думали, было». Это заставить Бога столько часов, сколько они шли, убеждать их неголословными словами из Священного Писания. Да всю Библию пришлось так вот перелистать. Ода заставили, правда? А это не наш ли образ? Не мы ли? Завет. Он в завете своем остается. А я? 1 Коринфянам 11 глава. Вот тут есть такая фраза, 25 стих, мы это читаем на хлебопреломление и не только на него. 1 Коринфянам 11 глава 25. Так же и чашу после вечери и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Так где завет? В моей крови. Сия чаша есть новый завет в моей крови. Оказывается, кровь Христа обладает большой колоссальной силой. И вот мы обычно рассуждаем об интересных вопросах, но очень поверхностно. Послушайте, если наши взаимоотношения с Богом правильны, и наше участие в воспоминании страданий Господа Иисуса Христа правильно, там есть одна интересная фраза. В этой же главе 1 Коринфянам 11:29. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Здесь не написано греша. Здесь не сказано, что он во грехах. Вот там два момента есть написано. Давайте немножко раньше. С 26-го. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно. В чем недостоинство? Виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, это первый вопрос, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение о себе, не рассуждая о теле Господнем. С одной стороны ставится вопрос исследовать себя, в каком я состоянии, а с другой стороны рассуждение о теле и крови Господней. Что бы я хотел сказать? Касается меня всех абсолютно. Послушайте, ведь тело его ломимое. И когда мы прикасаемся к телу и пьем крови, то у нас должны произойти два, минимум, если не три действия. Должно произойти исцеление тел, даже без помазания елея. Второе. Прощение грехов. Третье. Иди и впредь не греши. Господи, помоги нам увидеть до конца эту глубину. Почему мы все-таки грешим? Почему это происходит? Не берет ли нас дьявол на том, что мы вот опять хотим что-то сделать? Мы потом отдельно вот эту сторону будем внимательно-внимательно разбирать. Почему опять происходят эти срывы? Будем разбирать конкретные факты, для того, чтобы найти конкретные корни. Но тем не менее, вот это благословение, которое Бог показывает в надежде на нашего Господа, Боже, да будет это благословение во внутренности нашей, чтобы над нами это исполнилось. Идти и не грешить. Торжествовать об этом завете, который ты даровал. И эту славу твою нести дальше. Господу нашему да будет слава. Аминь. Будем молиться.
Господи Боже, благословено Твое святое имя. Благодарность Тебе, потому что Ты есть наш Бог и Отец. Благодарность Тебе, потому что Твою милость являющий Ты. Благодарность Тебе, это Твое благословение. Благодарность Тебе, что Ты открываешь Слово Твое. Благодарность Тебе, что оно проникает внутрь нашу, и Ты собрал нас, как птица птицов, по крылья свои. И это действительно благословение Твое. Благодарение Тебе, Отец, что Ты так возлюбил нас, что дал Сына Своего Единородного, чтобы, Господи, цены голгофских страданий искупить нас, избавить нас, очистить, приготовить, наполнить силой и помазанием Твоим, Боже, чтобы над нами исполнилось благословение, и прощение приняли, и освобождение получили, и одежды омыты, но научающий нас, как идти и впредь не грешить. Боже, вот эта сила Твоего помазания и благословения, Господи Бог, чтобы для нас небо было открытым. Боже, чтобы мы имели о нем рассуждение и говорили, и рассуждали, и прославляли Тебя. Боже, Иисус, когда ты был на земле в одни плоти, ты все время и часто говорил об этом, доколе буду с вами. Как тебе хотелось небесных обителей, Боже, Боже, и сколько ты открывал этих таинств на небе, Господи, и ты пришел оттуда, чтобы возвестить то, что ты видел и слышал у Отца Небесного, и мы благодарны тебе, Боже, действительно, слова, которые невыразимы, невозможно передать человеку, но торжество о славе неба, Боже, ты сказал, что будем туда влагалище устроять и будем туда посылать это благословение, устроение, собирая себе сокровища, тогда, когда мы понимаем, что там сокровище наше. Боже, и ты сказал, что об этом довольно-таки достаточно описано на страницах твоего слова. Боже, мы благодарны тебе. Но да помажутся наши глаза глазной мазью, чтобы наш взор от этого земного был оторван и направлен к небесному. Ты сказал, если вы воскресли со Христом, то горнего будем искать, а не земного. Боже, где показываешь основания, где у нас нарушение воскресения нашего. Боже, наполни силой Твоею, наполни славой Твоею. Боже, чтобы нам видеть силу воскресения Твоего, чтобы видеть, как мы с Тобой вместе сораспяты, как вместе с Тобою мы умерли для этого мира, как мы соединены в смерти Твоей, насколько мы будем соединены в жизни. Боже, Боже, а зачастую к стыду нашему этот мир влечет нас, и интересы мы имеем к нему. Господи, а говорим, почему мы не так ходим? И сказал, вот там эти причины. Почему Саул в свое время не уничтожил Амалека полностью? Потому что у него была благосклонность, потому что это была часть его, потому что это его интересовало, это его влекло, ему хотелось. Боже, Боже! Как часто бывает в жизни нашей, маловажные вещи мы уничтожаем. Маловажные, Господи, а царей оставляем в сердцах своих. И царствует этот грех во внутренности к беде нашей. Боже, но мы благодарны, что мы приходим пред Твое лицо, и Ты есть могущий Бог. И мы от Тебя не сокрыты. Благодарность Тебе большая. Благодарна, что Ты беспокоишься о нас и заботишься. Боже, и такие, какие есть, тем не менее, приходим к Тебе, и Ты очищаешь, освящаешь и научаешь. Боже, и опять в руки наши даешь меч и щит. Благодарна Твоему святому имени и за этот вечер Тобою благословенный, за то, что Ты собрал нас у ног Твоих святых, для того, чтобы Твои живые слова проникали в внутренность нашу, мы приносим Тебе эту большую-большую благодарность. Господи Боже, благослови нас на расход, когда мы будем расходиться по домам, чтобы благословение неба принести в домы и семьи наши. От нас прими хвалу и будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.